Когда дело коснулось землепользования, результаты получились разными. Углеродосжигающие автомобили стали артефактом прошлого, а небольшие электромобили воспользовались преимуществом хорошо развитых дорожных систем. Но эти же дороги были заняты железнодорожными путями и мотоциклистами, а многие были вовсе изъяты, чтобы создать экологические коридоры, необходимые для выживания великого множества видов, сосуществующих на этой планете вместе с людьми и считающихся важными для выживания человечества. И поскольку люди все равно склонялись сосредотачиваться в городах, этот процесс поощрялся, и почти уилсонианская доля Земли постепенно была покинута людьми и заселилась зверями, птицами, рептилиями, рыбами, земноводными и дикими растениями. Примечание. В честь Эдварда Олсена Уилсона, родился в 1929-м, американского социобиолога и писателя. Этим усилием стала содействовать агрокультура, плюс появилась небесная агрокультура, которой занимались в небесных деревнях, где могли сеять и пожинать, практически не касаясь поверхности. Коровы, овцы, козы, буйволы и другие пастбищные животные получили поистину обширные пастбища, но употреблять их в пищу теперь было непросто. Большая часть съедобного мяса выращивалась искусственно и изготовлялась более правильным образом, но и само животноводство, также оказавшееся углеродно отрицательным, не исчезло совсем. Деокисление океанов? Едва ли оно было возможно, хотя и предпринимались попытки расколоть новый базальт в районе Срединно-Атлантического хребта и захватить оттуда карбонаты, а также попытки провести кальцинацию океана или построить гигантские электролизные ванны, создав новые водорослевые сообщества и так далее. Но океаны по-прежнему находились не в лучшем состоянии, поскольку от трети до половины углерода, сгоревшего в углеродосжигающие годы, попало как раз в океан и окислило его, причинив ущерб многим углеродным формам жизни, находившимся на конце пищевой цепи. А когда океану нехорошо, нехорошо и человечеству. Это была еще одна особенность их эры. Так что агрокультуре уделялось наибольшее внимание, тогда как аквакультура, приносившая теперь людям треть всей пищи, хоть и была распространена, но требовала преодолевания трудностей. Она не ограничивалась простым вытаскиванием рыбы из воды. Строительство. Раньше здесь выпускалось много углерода, как при производстве цемента, так и при работе строительных машин. Для этих работ требовалось очень много энергии, и чтобы их выполнять, нужно было биотопливо. С этой целью из воздуха вычленяли углерод, затем собирали его, сжигали, снова выпуская в воздух, и вычленяли заново. Но этот цикл должен был стать нейтральным. Цемент сменился различными графинированными смесями посредством так называемой триады Андерсона очень элегантно. Углерод высасывался из воздуха и превращался в графен, который внедрялся в смеси с помощью 3D-печати и применялся в строительных материалах, таким образом изолируясь и не возвращаясь в атмосферу. Даже сейчас строительство могло быть углеродоотрицательным. То есть углерода из атмосферы больше удалялось, чем добавлялось, если вам это интересно. Насколько это было круто? Наверное, настолько, что могло вернуть концентрацию СО2 в атмосфере к уровню в 280 частей на миллион, а то и начать небольшой ледниковый период. От этой мысли некоторых, особенно глицеологов, бросало в дрожь. Но это слишком дорого. Экономисты не могли не выражать сомнений, ведь все всегда упирается в цену, верно? Вот и эти новомодные изобретения, так расхваленные теми неомальтузианцами, все еще обеспокоенными проблемой пределов роста, обсуждаемой давно дискредитированным римским клубом, могли ли мы их себе позволить? Примечание. Римский клуб – некоммерческая организация, объединяющие представителей мировой политической, экономической, научной и культурной элиты. Не лучше ли, если все будет регулироваться рынком? Могли ли мы позволить себе выжить? Ладно, как сказали экономисты, это не совсем правильная постановка вопроса. Здесь скорее вопрос веры в то, что экономика и человеческий дух решили все проблемы еще в начале нынешней эры или в годы возникновения неолиберализма. Разве это не очевидно? Просто поезжайте в Давос и взгляните на их уравнения, там все логично. А законы и оружие, которым обеспечивалось их соблюдение, прекрасно дополняли друг друга. Так что давайте просто продолжим скатываться по наклонной и верить экспертам, которые лучше знают, как все устроено. Вот и представьте, консенсуса не получилось. Удивлены? Все эти любопытные новые технологии, вместе составляющие то, что могло бы назваться углеродно-отрицательной цивилизацией, были лишь одним из аспектов куда более широкой полемики по поводу того, как цивилизация должна справляться с кризисом, унаследованным от предыдущих поколений с их первоклассной глупостью. А поскольку четыре всадника были на воле, это была не самая разумная из мировых культур, что когда-либо населяли эту планету. Нет, далеко нет. Плюс ко всему, можно было утверждать, что ставки становились выше, а люди безумнее. Тирания утраченной стоимости с последующей эскалацией обязательств. Очень распространенная история. Настолько распространенная, что название этим явлением придумали, конечно же, экономисты, вместе с названиями видов экономического поведения. Так что да, идем ва-банк и надеемся на лучшее. Или пытаемся изменить курс. А поскольку и то, и другое стремилось захватить руль великого корабля государства, на квартердеке вспыхнули бои. Ой-ой-ой. Читай далее, читатель, коли осмелишься. Потому что история — это мыльная опера, что приносит боль. Кабуки с настоящими ножами. Примечание. Кабуки — традиционный японский театр. Если так говорит писатель, то это своего рода словесная фуга. Предположил Дэвид Марксон. Самое странное, то, что во многом является наиболее похожим, в некоторых важнейших аспектах является наиболее отличающимся. Торо открывает зловещую долину. 1846 год.
Б. Стефан и Роберто. Роберто и Стефан любили то недолгое время, когда гавань покрывалась льдом. Шизофреничная нью-йоркская погода обычно допускала ей замерзать всего на неделю, зато пока лед держался, это был совершенно другой мир. В прошлом году они пытались сделать буер, и хотя ничего толкового из этого не вышло, ребята кое-чему все-таки научились, а сейчас хотели попробовать снова. Мистер Хёкстер спросил, можно ли ему пойти с ними.
«Я тоже этим маялся в детстве, в бухте Норд-Коув».
Мальчики неуверенно переглянулись, а потом Стефан ответил.
«Конечно, мистер Хёкстер, поможете нам придумать, как приделать коньки к днищу?»
Хёкстер улыбнулся.
«Мы привинчивали их к доскам, насколько я помню, а потом прибивали их к днищу тех лодок, что у нас были. Давайте посмотрим, что там у вас».
Они прогулялись к середине 23-й, среди сотен людей, занимавшихся тем же самым, а потом прошли к реке, туда, где находился Блумфилд-док. Там мальчики на днях привязали свой буер к бетонному столбу, спрятав под ним инструменты и материалы.
«Откуда вы все это достали?» — спросил Хёкстер, порывшись в тайнике. «Здесь кое-что во вполне приличном состоянии».
«Понаходили», — ответил Стефан. Хёкстер неопределенно кивнул. Это было похоже на правду. По большей части все-таки город полнился всяким хламом. Достаточно было съездить на остров Говернорс или Байон-Бэй. К ним подошел докмейстер Эдгардо, чтобы поздороваться с мальчиками, и отвлек мистера Хёкстера от его расспросов. Как оказалось, Эдгардо уже немного знал о пожилом друге ребят. Они немного поговорили о старых временах, и ребята с интересом узнали, что мистер Хёкстер когда-то держал на этом причале свою лодку. Когда Эдгардо ушел, старик осмотрел их коньки.
«Похоже, годные».
«Но как бы их прикрепить, чтобы была возможность рулить?» — спросил Стефан.
«Двигаться должны только передние. У них должно быть что-то вроде руля».
А оглядев их материалы и инструменты, спросил.
«Так какие у вас, ребята, чувства по поводу вашего клада, «Устраивает, как с ним обходятся?»
Мальчики пожали плечами. «Меня бесит, что их не поместят в музей или вроде того», — ответил Роберто. «Я не думаю, что стоит переплавлять монеты. Они же больше стоят, как предметы старины. Разве нет?»
«Не знаю»,
— ответил мистер Хёкстер.
«Бьюсь об заклад, вы бы хотели оставить себе одну-две, да? А одно можно продырявить и носить, как ожерелье».
Ребята задумчиво кивнули.
«Уж это было бы еще то блок-жерелье», — заметил Роберто. «А вы, мистер Хёкстер, что вы думаете?»
«Не знаю, как сделать лучше», — ответил Хёкстер.